Подкаст НХЛ Комру за бортом представлен Лигой Ставок, официальным партнером НХЛ по ставкам на спорт. Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель НХЛ Комру и ведущий этого подкаста. Знаете, у моего соведущего Сергея Демидова на днях была прекрасная идея хорошенько затариться бадлайтом и провести этот подкаст, раздетый по пояс. И, знаете, я уже практически было согласился, потому что идея прекрасная, я абсолютно согласен, но потом все-таки решил кое-что перепроверить. И, к сожалению, оказалось, что ни я, ни он в последних двух сезонах не становились лучшими бомбардирами плей-офф, и что ни у кого из нас нет гарантированного контракта на 9,5 миллионов долларов в год. И это несправедливо, да, я знаю, но мы тут посидим одетыми и обсудим этот финал на трезвую голову. И я очень рад, что со мной занавес на этот сезон опустит снова мой постоянный соведущий, старший редактор НХЛ.ком.ру Сергей Демидов, который, я надеюсь, больше никогда не бросит меня одного на финале Кубка Стэнли. Ведь правда меня не бросишь, Сергей?
Привет, Паша. Я очень будем сейчас с тобой потеть в одежде, да, и разговаривать о финале. И надеюсь, что действительно в следующий раз мы его обсудим лично, не с помощью дистанционной связи. Сделаем несколько наших традиционных стендап-видео с финалов, которые уже стали фирменными. Но все равно есть что обсудить, конечно. Можно и так общаться.
С пивом, но все-таки не с бадлайтом. Я, может, предпочту какую-нибудь там Стеллу Артуа или Blue Moon. Ну, бадлайт не мой выбор. Я надеюсь, Кучеров меня простит.
Да, я, пожалуй, тоже сделаю другой выбор, но давай не углубляться в эти...
Ну, хорошо. Я бы хотел с этого и начать, потому что если вы не видели этого перформанса, то вот прямо сейчас я вас попрошу, поставьте этот подкаст на паузу, откройте YouTube и посмотрите итоговую зум-конференцию Никиты Кучерова. Ну, лучше всего, конечно, желательно все 6 минут, которые она длилась, но особенно первые полторы. Вот просто ее самое начало, первый вопрос и первый ответ. Я совершенно серьезно говорю, пойдите и посмотрите прямо сейчас. Мы вас подождем. Сделал эту паузу. Потому что, мне кажется, это выступление было не менее эпохальным, чем даже второй подряд Кубок Стэнли, который там только что выиграла за полчаса, собственно, до вот этого перформанса Кучеровского. И вот почему. В обычные дни мы как-то привыкли к тому, что хоккеисты годами, из года в год, они выходят на подиум, будь то там, живьем в общении с репортерами или, может быть, в рамках таких пресс-конференций, и говорят довольно шаблонными, заученными фразами. Не все, конечно, это делают, но многие. Там есть очень хорошие говоруны, с которыми всегда их интересно поспрашивать, но уж Кучеров точно из числа тех, из кого лишнего слова в обычный день не вытащишь, клещами. И мы, журналисты, наверное, как никто, мы молимся на такие моменты, когда, чтобы любой из них вылез из этой скорлупы и показал что-то человеческое, что-то искреннее, показал свою индивидуальность, я сказал, на душе. И если для Кучерова это выражается в том, чтобы вот так вот раз в год, уже под бадлайт, после выигранного Кубка Стэнли, прийти на пресс-конференцию раздетым или одетым, уже неважно, и с этим пивом, и сказать какие-то резкие вещи, я точно не буду его за это осуждать. И я вижу сейчас в соцсетях довольно много откликов на эту тему, и в том числе довольно резких. Есть люди, которым было совершенно для которых было неприемлемо такое поведение. Но это точно буду не я. Знаете, мы в конце концов работаем в индустрии развлечений, и эта пресс-конференция, она была не просто развлекательная, она была, я бы сказал, легендарная. Там Никита сказал несколько резких вещей, которые, я считаю, имел полное право его мнение по этому поводу высказать, при том, что ничего ни криминального, ни оскорбительного там, на мой взгляд, не прозвучало. Как тебе показался этот перформанс?
Ты знаешь, мне тоже не показалось, что Кучеров на этой конференции сказал что-то оскорбительное. Я могу сказать, что я ее пересмотрел уже раз 20 и каждый раз получаю такое же удовольствие, как и в первый раз. Быстренько пройдемся по тому, что он сказал. Значит, его спросили про то, какие у Никиты эмоции после второго подряд выигрыша в Кубке Стэнли, и он сначала начал нахваливать Андрея Василевского, который действительно сыграл блестяще, получил Конн Смайт Трофи как самый ценный игрок плей-офф. Тут, значит, Кучерова немножко понесло по волнам пива и триумфа, значит, и он стал отвлекаться, сказал, что вот Василевский, конечно, по его мнению, должен был выиграть Везина трофи как лучший вратарь регулярного сезона и в этом году, и в прошлом году, хотя его выиграл какой-то парень из Вегаса.
Да, фамилию которого он не захотел или не смог вспомнить в этот момент.
Мы отдадим должное здесь Марку Андре Флери, который, в принципе, сам на пресс-конференции после победы в завоевании Везина трофи назвал Василевского лучшим вратарем мира. Да, и он говорил, что я ему самому говорю, что он лучший, что ему надо, значит, некому доказывать. И, ну, самая яркая перчинка, пожалуй, была адресована болельщикам Монреаля, про которых Кучер рассказал, что он не понимает, почему они так радовались вообще победе в четвертом матче, что там такого случилось, как будто они выиграли Кубок Стэнли, и это было как чересчур, чересчур. Вообще, я думаю, что зря ведущий остановил Кучерова. Я думаю, что ему еще было что сказать. Вот, поэтому я даже расстроился той реплике.
И... Да, там была маленькая... Кстати, наш коллега из МХЛ, ну, просто решил, что Кучеров закончил отвечать и уже передал слово следующему журналисту для задавания вопроса. Да, мне кажется, Кучеров, он просто такой поток сознания выдал в ответ на вот этот вот первый вопрос и готов был продолжать и продолжать. Это был просто такой монолог на полторы минуты. Роскошный совершенно.
Мне больше всего понравилась реакция одного из монреальских болельщиков, который по мотивам этой реплики стал снимать короткие видеоролики. Они такие на 30-40 секунд, и этот болельщик смотрит концовку матча и такой смотрит финальная сирена, все, выиграли, все отлично, да, все, не радуемся, держим себя в руках, так, надо в магазин за покупками сходить, как там маме надо, давно не звонил, все, пошли, очень, очень артистично это делает, не радуется победе, не радуется, держит себя в руках, по заветам Никиты Кучерова.
Да, в общем, не знаю, для меня вот эта пресс-конференция, наверное, останется такой вот вспышкой, главной вспышкой, связанной с этим финалом. Потому что по прошествии лет у тебя остаются в памяти какие-то вещи, такие самые яркие, связанные с тем или иным событием, местом, где ты был, серией, которую ты освещал. Вот для меня, наверное, финал 2021 года это будет вот эта вот пресс-конференция Кучерова. Причем, если вы не в курсе, это уже в него входит в традицию, потому что когда они выиграли в прошлом году в Эдмонтоне, естественно, в пузыре, это было не дома, и это тоже все уже было через Zoom, там у него была подобная пресс-конференция, только, мне кажется, тогда он успел накидаться бадлайтом еще сильнее. Я не понимаю, как ему это удается сделать за такой короткий срок. Но тогда, значит, он сначала, по-моему, сорвал пресс-конференцию Пойнта, Макдоны и Патрика Маруны, которые все втроем сидели за подиумом. Он пришел и просто они стали хохотать так, что уже ничего не смогли никому ничего рассказать. Вот. Ну и потом Кучеров сам сел и, значит, тоже примерно в подобном стиле. Но сейчас, мне кажется, он был такой более осмысленный, более вербальный. Он сказал то, что хотел. Причем он, конечно, он такой человек, которого, не знаю, он ищет, специально выискивает некие раздражители, которые его мотивируют. Вот там в случае с непризнанием Василевского обладателем Везины, в случае с этими празднованиями фанатов Монреаля. Он этим себя, мне кажется, накручивает, чтобы играть еще лучше. И поэтому, наверное, это из него и выплеснулось. Знаешь, казалось бы, только что выиграл свой второй кубок Стэнли. Ну, какое тебе дело до болельщиков Монреаля, которые там после четвертого матча покричали, порадовались на улице. Но вот для него, видимо, это его такая индивидуальная особенность. Тоже за него ее никак не осуждаю. Вот, но это подводит нас, собственно, ко второму подряд чемпионству Тампы. Тоже довольно, я бы сказал, неординарное явление, особенно в эпоху потолка зарплат, когда лига максимально такая ровная, да, равная по силам. Команда, которая выигрывает 2 года подряд. Собственно, за последние там, 20 с лишним лет это делал только Питтсбург в 16-м и 17-м. А до этого только в 20 веке, как вы наверняка знаете, Detroit Red Wings в 97 и 98. И, собственно, все эти команды, наверное, на пути к своему этому триумфу вот, двухразовому, а больше двух раз не выиграло вообще никто за последние 40 лет. Последний раз делали Islanders в начале 80-х. Да, так вот все эти команды, они прошли очень серьезные испытания. Это не то, что этот взлет был моментальным и такой быстрый триумф команды, которая вот быстро так собралась. Они очень долго топтались у самого порога и колотились в эту дверь, и у них не получалось. У них был, началось все с финала еще в 15-м году, который они проиграли в Чикаго. Потом были выходы в полуфиналы в 16-м и 18-м, в которых они, кстати, оба этих полуфинала они проиграли в 7 матчах после того, как вели в этих сериях 3-2. Ну, проигрывали будущим чемпионам сначала Питтсбургу, потом Вашингтону, но тем не менее, это были очень такие болезненные для них удары. Ну и, конечно, потом вот их такое главное, наверное, падение вниз, в самый низ, это поражение от Коламбуса 0-4 в первом раунде, после того, как они повторили рекорд по количеству побед всех времен в регулярном. На твой взгляд вообще, вот понятно, что сейчас эта команда на самом пике, на самой вершине, они близки к идеалу. Ну, два раза подряд чемпионство случайно не выигрывается. Что, на твой взгляд, им не хватало вот все в концовке десятых годов, и что им резко стало хватать в двадцатых?
Слушай, ну ты правильно сказал, что лига очень ровная, лига очень сильная. Даже один раз выиграть Кубок Стэнли сейчас – это огромное достижение. Давай вспомним о командах, которые в этом году не выиграли. Разве не был достоин Колорадо победы? Разве не был достоин Вегас победы? А что было бы с Торонто, не получить Джон Таварес травму в первом матче серии с Монреалем? А разве слабый был Бостон, а Каролина? И я, наверное, Флорида, с которой Тампа еле справилась в первом раунде, и которая выиграла заняла второе место в дивизионе.
Ну и Айлендерс, которые два года подряд упираются в полуфинале.
Айлендерс – единственная команда за последние два года, которая поставила Тампу на грань вылета и играла с ней седьмой матч. Даже один раз выиграть невероятно сложно. Так что то, что сделала Тампа, выиграв эти два кубка, да еще в таких условиях, в пузырях в прошлом году, в этом году с такими сильными конкурентами, это, конечно, совершенно историческое достижение. Чего им не хватало? Ты знаешь, я думаю, что то самое поражение от Коламбуса стало поворотным моментом. Многие же команды ходят в претендентах долгое время. Как Вашингтон, да, который наконец выиграл после серии неудач.
Ну, Вашингтон порог вообще 10 лет обивал, да.
Да, вот мне кажется, то падение стало точкой, от которой Тампа, уже имевшая огромные ресурсы и бывшая одним из главных претендентов на чемпионство, вот именно оттуда они оттолкнулись. Мы помним, что в той серии с Коламбусом Никита Кучеров получил дисквалификацию. Да, мы помним, что им не хватило глубины состава, потому что Виктор Хедман тогда получил травму. И вот там и началась трансформация Кучерова в более командного игрока. Там началась трансформация Тампы в более жесткую, неуступчивую команду, которая делает ставку не только на атаку, но и на оборону. Наверное, мы еще об этом чуть позже поговорим, но благодаря чему Тампа выиграла как финал, так и каждую серию. И именно за счет обороны. Там обыграла Монреаль его же оружием, засушив в пятом матче, да, канадец. Ну и в других матчах идеально защищая свое преимущество. Там по то ли 15, то ли 16 раз забивала первой, и все 16 этих матчей, в которых Тампа забивала первой, она выиграла. То есть это команда, которая умеет играть по счету. И после того
причем
самого...
по-любому. Я хочу тут, извини, что я перебью. Они умеют играть по любому счету. Мы помним, собственно, как они играли с Флоридой в первом раунде. Это же было просто взад-вперед, обмен голевыми моментами туда-сюда, обоюдоострый хоккей. Вообще смотреть было одно удовольствие. То есть они умеют обыграть такую динамичную, ярко атакующую команду и в такой хоккей в том числе. Но при этом, когда приходит черед Айлендерс или Монреаля, они умеют сыграть и на 1-0 тоже.
Да, именно так. Ну и очень здорово за эти последние пару лет поработал менеджмент Lightning. Вот из тех 6 защитников, которые играли в серии с Коламбусом в 2019 году, 5 человек были приобретены при помощи обменов. Остался только Виктор Хедман, включая, я не помню, Михаил Сергачев играл, уже у нас против Коламбуса, наверное.
Против Коламбуса играл. Уже играл. И даже Райан Макдоналд уже играл. Но
Макдоналд тоже. Ну, собственно, вот. Собственно, Сергачев же тоже был, да, приобретен вследствие обмена. Вот. И вот эти точечные усиления, и приобретение Блейка Колмана, и Яни Гурда, и...
Кто Гурд у них родной, нет. Они еще приобрели брак Баркли Гудроу, который фактически составили третье звено с Гурдом.
Если говорить о финале, то посмотри, Брейден Пойнт не забил ни одного гола. Стивен Стэмкос набрал одно очко за 5 матчей, забив гол в большинстве в самой концовке первой игры.
Да.
Фактически игру Lightning и победу Lightning в финале сделали третье-четвертое звенья. Там, где играют Тайлер Джонсон, Блейк Колман, Патрик Марун, Яни Гурт. Вот эти ребята, вот эти трудовые ребята, сколько красоты они сделали и сколько работы они вложили в эту победу.
Да, и кстати, и защитники, причем даже не только Хедман, но и Райан Макдона, Давид Савар. Собственно, вот победный гол в 5-м матче, единственный, организовали как раз 2 защитника.
А, и Рос Колтон, который забил золотой гол, да, и защитник Ян Рута. Ну, что это? Разве это звезды? Нет, это грамотная работа, как тренерская, как менеджментская, так и тренерская. Так что вот так вот мы сейчас порассуждали о пути Тампы, вот с тех времен, когда они не выигрывали, до этих 2 подряд чемпионств.
Да, и знаешь, что еще для меня поразительно во всей этой истории? Вот когда, если вернуться во времени, отмотать 2019 год, когда они сидели униженные, опозоренные, обыгранные Коламбусом 4-0, и все над ними смеялись и тыкали пальцами, вот как в этот момент было не сказать, ну не получилось, значит, это не та группа игроков, не можем мы с ней победить, мы не можем... Да, они там 2 раза спотыкались на полуфиналах, а теперь вообще были размазаны. Но нет, понимаешь, вот в тот момент Стив Айзерман, еще будучи генеральным менеджером в тот момент, и он не то, что он не уволил там Джона Купера, он не стал трогать этот костяк. Он никуда не отправил, я уж там не говорю, Стэмкоса, Кучерова, Пойнта, Хедмана или Василевского. Он ролевых игроков, в принципе, которые с командой были долго, он их оставил на месте. Тайлер Джонсон, Яни Гурд, кого я забываю еще, Энтони Сирелли, то есть они все такие... второстепенные люди, которых, наверное, можно было ими пожертвовать и что-то попытаться поменять. Но нет, они решили просто добавить к этому костяку, вот пробовать снова и снова с этим составом. Видимо, они понимали, что он просто еще не дозрел, что у них есть еще куда вырасти.
Да, вот, знаешь,
именно благодаря этому, собственно, они сейчас и находятся там, где находятся.
Да, мне вспомнилось, что как раз в том году, когда они проиграли Коламбусу, я ездил на церемонию вручения призов в Лас-Вегасе, там был Джон Купер. И мы с ним беседовали после окончания церемонии. И я его спрашивал что-то вот про Коламбус, про россиян, играющих в Тампе. И меня поразило, что уже тогда, хотя ну, там прошло уже пару месяцев к тому моменту, после того, как они проиграли, было видно, что он полностью переключился. Поражение было полностью забыто. И с отличным настроением Купер, который, признавая, что это действительно был серьезный удар, понимал, что у них нет другого пути, кроме как пытаться сделать это еще раз. И, наверное, в этом и есть ключ того, что Тампа за последние 2 года ни разу не проиграла 2 матча подряд.
Плей-офф, да.
Да. они понимали, как надо действовать после поражений. Может быть, это и есть то, отражение вот того самого поражения в серии с Коламбусом?
Наверное. Плюс еще, знаешь, помимо того, что они добавили вот так называемую эту наждачную бумагу в лице Колмана, Гудроу, там, Патрика Маруна, мне кажется, еще и их собственные люди доросли, наконец, до этого суперзвездного уровня. Там, если вспомнить, вернуться на 2-3 года, наверное, Пойнт и Кучеров, они тогда сходили скорее в таких восходящих звездах, чем уже в состоявшихся. Сейчас, естественно, мы на них смотрим как на суперзвезд первой величины, потому что у Кучерова был этот 128-очковый сезон безумный, и там есть куча индивидуальных призов, и он сейчас 2 раза подряд стал лучшим бомбардиром плей-офф, а Пойнт 2 года подряд стал лучшим снайпером плей-офф. Ну и, естественно, и Василевский там в том как раз неудачном году, когда они опозорились с Коламбусом, он получил свою единственную Везину, а и затем 2 следующих сезона, наверное, не меньше ее заслуживал. То есть его, по крайней мере, оба раза выходил в число финалистов и вполне имел, наверное, надежды на нее. Вот, так что это как-то вот все склеилось воедино благодаря всем этим факторам. Ну что, я думаю, наверное, нужно поподробнее поговорить про россиян в этом финале, потому что их там было 4, и если ты не против, я, наверное, на себя возьму Василевского, поскольку последние 2 моих текста были ему посвящены. Вчера довольно большой, и, собственно, в день 5-го матча финала, поскольку Василевский снова в нем сыграл на 0. Ну, что, собственно, можно сказать? Василевский за эти 2 года, он, наверное, себя включил потенциально, да, в число величайших вратарей вообще в истории НХЛ. Потому что если сравнить его достижения к 27 годам, которых ему еще нет, ему только 25 июля исполнится 27, с достижениями, значит, вот его в этом возрасте, с тем, чего достигли величайшие вратари в истории НХЛ, именно к этому возрасту, не полный список их достижений брать, а именно то, что они успели сделать в 27, то Василевский им как минимум не уступает. У Василевского уже 2 Кубка Стэнли, 3 финала, 4 подряд финала Везины, из которых он 1 выиграл. Куча достижений, их можно долго перечислять, которые, в общем, примерно то же самое. Вот 2 величайших вратаря в истории НХЛ, Мартен Бродер и Патрик Руа, они примерно то же самое и имели к этому времени. У них кубков даже было по одному, но у Руа было уже 3 Везины, а у Бродера еще вдобавок был приз лучшему новичку. И вообще Бродер как-то свой лучший хоккей вообще стал показывать после 30. Свою первую Везину из 4, которые у него в итоге получились, он выиграл только в возрасте 31 года. А Василевскому, напомню, 26, и он, мне кажется, сейчас только восходит на свой вот самый-самый пик. И знаешь, мы уже как-то привыкли к тому, что его, там, все его партнеры и тренеры по Тампе называют лучшим вратарем мира, и это, так сказать, понятно, почему они это делают. Но это ведь не только они делают. Да? Ты уже сказал, что действительно Марк-Андре Флери, который только что выиграл Везину, прямо в своей пресс-конференции, посвященной этой самой Везине, сказал, что он считает Василевского лучшим вратарем мира. И много этих цитат, вы знаете, не займет большого труда их накопать, причем таких посторонних, не из Тампы звучащих. И, понимаешь, мне кажется, ему еще вот на таком уровне ему еще играть и играть. Он быстрый, он высокий, он мощный, он гибкий невероятно, он работает над собой, он тоже, как, собственно, и Кучеров, он никогда не бывает собой на 100% довольным. Поэтому, да, мне кажется, он, по крайней мере, вот траектория его движения, она куда-то его должна вывести примерно, вот в список Бродера и Руа. То есть то, что он затмил уже всех россиян, когда-либо игравших вратарями в НХЛ, уже понятно, тут уже нет даже аргумента. Но идет он, стремится именно вот в эту вот цитадель, что называется.
Да, ты знаешь, мне очень понравилось. Я сегодня читал реплику Ильи Брызгалова на ТАССе относительно Андрея Василевского. И вот он очень точно и смешно сказал, что он считает, что Василевский перерос уровень НХЛ и что ему надо бы двигаться куда-нибудь дальше. К сожалению, дальше никуда нет, если только в космос к самому Брызгалову куда-то.
Вот, да, ну это гениально, только Брызгалов, это емко и абсолютно точно. не знаю, перерос или нет, но то, что он в ней лучший, никаких сомнений. Особенно если смотреть на его кубковые эти фантастические совершенно вещи. Ну, как, понимаешь, каждую минуту этих 48 матчей. Выиграл из них 34. Ни одной сцепки из двух поражений. То есть всякий раз после поражения дальше следует победа. 15 штук таких. 6 матчей на 0 из этих 48. Из них эти 5 сухарей были вот в этом плей-офф из 23. 5 серий подряд закончены матчами на 0. Еще начиная с прошлогоднего финала с Далласом. Ну, это просто... Это в голове не укладывается. Знаешь, нам... Платят за то, чтобы мы находили нужные слова, но мне трудно их находить, вот просто рассуждая о Василевском, потому что это действительно какой-то космос. Хорошо, понятно с Василевским. Другой уровень. Что ты скажешь нам по поводу полевых игроков, конкретно Никите Кучерове, Михаиле Сергачеве, Александре Романове?
Начнем с Кучерова. Слушай, Кучеров, конечно, наверное, мы не до конца осознаем, насколько крутой Никита Кучеров. Потому что этому признанию мешает его несколько колкая личность и редкие явления его, так сказать, полной личности, да, на пресс-конференциях и еще где-нибудь. Его такая медиа-представленность. Если бы он был немножко более раскрученный, то, наверное, мы бы уже и сейчас понимали, насколько он велик. Потому что двух подряд таких плей-офф не выдавал никто, кроме Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Кучеров два раза подряд набрал больше 30 очков, 32 очка в этом сезоне, в этом плей-офф 34 было в прошлом году, и это удавалось два раза по 30 только вот этим двум величайшим игрокам в истории НХЛ. Я очень рад за Никиту, потому что у него непростая судьба была. Он не был рожден элитным игроком. Да, у него были свои проблемы, и на заре Джона Купера в Тампе как раз вот в 15-й год, 16-й год он начинал плей-офф, и его сажали на лавку по ходу этих розыгрышей. Вот, то есть он вырос, он сам себя сделал таким... блестящим хоккеистом, без которого Тампу представить невозможно, игрой которого мы наслаждаемся, игрой которого, я надеюсь, мы еще будем долгое время наслаждаться. Я не знаю, как описать роль Кучерова вот в современной вообще истории. Это сложно сделать, потому что, с одной стороны, он два раза стал лучшим бомбардиром плей-офф, но, с другой стороны, мне его немножко жалко за то, что он ни разу не выиграл Конн Смайт, потому что он был достоин оба раза это сделать, что в том году, что в этом году. Да. Но ему, с одной стороны, не повезло, а с другой стороны, повезло иметь рядом с собой таких партнеров.
Да, знаешь, в прошлом году я вот наблюдая за его реакцией, он ни слова не сказал в прошлом году по поводу Конн Смайта, что он был дико обижен, что тот достался Виктору Хедману в прошлом году. Но в этом году я своими глазами, находясь на арене, в пятом матче видел, что как только Левский отъехал с этим Конн Смайтом от Гэри Бэтмена и передал этот трофей за борт сотруднику НХЛ, который его унес, Кучеров его там уже ждал и просто схватил его в свои объятия и стал трясти, и стал там, попытался Васю поднять, оторвать его ото льда. Но просто было видно, что он абсолютно искренне, так вот незамутненная такая искренняя радость за своего друга, за товарища. И полное, главное, согласие и признание того, что именно Василевский заслуживал этого трофея, а не он.
Да, да. Было приятно. Как прекрасно играл Брейден Пойнт, у которого была 9-матчевая голевая серия. То есть Кучерову, с одной стороны, повезло, с другой стороны, нет. Ну и, наверное, оно и к лучшему. Мы все знаем, что хоккей – это, в первую очередь, командный вид спорта. И, конечно, всем хочется выигрывать личные награды, но на первом месте здесь все-таки всегда команда. Так что будем дальше следить за Никитой, смотреть, какие еще рекорды он будет бить. У него есть все шансы.
Перед тем, как ты перейдешь к следующему, я просто хотел добавить маленькую ремарку. Если вы не видели, потрясающий совершенно твит от сына Игоря Ларионова, которого тоже зовут Игорь Ларионов. Оказывается, что вот в тот вечер, когда Тампа стала чемпионом, Кучеров в обнимку со своим кубком Стэнли прямо по фейстайму позвонил Игорю Ларионову. Я уж не знаю, сколько там бадлайтов в Кучерове было к этому моменту, но он стал, значит, Ларионов, к счастью, взял трубку, они сидели, видимо, с сыном где-то ужинали в этот момент. И Кучеров стал ему в телефон кричать: «Спасибо тебе, ты мой кумир, ты лучший». Mm-hmm. И это, конечно, я думаю, что это было очень трогательно и для профессора. И я знаю, что это вот эта вот любовь у них такая взаимная. Ларионов много лестных слов за последние пару лет о Кучерове сказал, что это действительно явление в мировом хоккее, которых сейчас нет равных.
Да, знаешь, вообще было бы интересно посмотреть историю звонков Кучерова после завоевания кубка.
Да, это было бы интересно, действительно, такой, да.
Ну ладно, да, идем дальше. Про Михаила Сергачева чуть-чуть поговорим. Сергачев такой человек, который с такими именитыми партнерами практически весь плей-офф оставался в тени. И по сравнению с регулярным чемпионатом, в котором Сергачев играл достаточно результативно, в плей-офф результативность у него заметно снизилась. Он так не забил ни одного гола, вот, сделал всего несколько передач. Тем не менее, он внес огромный вклад в ту самую силовую составляющую Тампы и в ту самую оборонительную составляющую. Потому что на первых порах, когда Сергачев только пришел в Тампу, ему этого очень сильно не хватало. И там знаменитая история, когда он пришел в тренерскую Куперу и тогда еще Айзерману и спросил, что ему нужно сделать, чтобы стать лучше. И те ему сказали, что вот тебе надо прибавить в жесткости, в единоборствах, чуть больше внимания уделять обороне, а не атаке. Ну и Сергачев, который в молодости, а в юности, я бы сказал, он сейчас молодой, в юности был, в первую очередь, мы отмечали его контроль шайбы, бросок, способность созидать. Сейчас к этим всем умениям, которые он проявлял, например, в регулярном сезоне во время травмы Хедмана, заменяя его в первой бригаде большинства, сейчас он эти навыки не применял атакующие, но применял другие и помог Тампе выиграть это второе подряд чемпионство. Его роль была огромна. Всем бы командам в плей-офф такую третью пару защитников, как Михаил Сергачев и Давид Савар.
Еще как. Причем странно даже вообще вспоминать о том, что ему только что, буквально перед началом финальной серии, исполнилось 23 года. У него за плечами уже больше, ну, не полных 5, но 4 с небольшим сезона НХЛ целиком.
Да, и уже однозначно, 23 года. В 23 года мы многих еще называем молодыми. Многие российские защитники в это время только приходят в лигу.
Да, конечно, многие дебютируют ли в лиге в этом возрасте, некоторые позже. Да,
именно так. Так что мы ждем от Сергачева увеличения его роли, хотя и так она велика. Но это тот человек, который в Тампе будет, наверное, еще очень долго. И мы будем им так же восхищаться, как и сейчас.
Да, у него было в этом плей-офф несколько ключевых моментов, когда на последних минутах, по-моему, в серии Сайлендерс он там чуть ли не два броска подряд заблокировал в таком вот матче, где была разница в один гол, а Айлендерс пытались его спасать.
Да-да-да.
Не помню, в каком.
Да, и Александр Романов, который до финальной серии провел две игры в плей-офф, и очень радостно за то, что он вошел в состав в четвертом матче, и более того, внес свой вклад, чтобы Монреаль выписал себе путевку фактически на пятую игру. В четвертой игре Романов забил гол, вывел Монреаль вперед. А Тампа потом отыгралась, но Монреаль все равно выиграл в овертайме и продлил серию. И мне кажется, очень важно, что Александр почувствовал вкус вот этой финальной серии. Я думаю, ему было бы очень обидно после того, как он отыграл практически все матчи в регулярном чемпионате, сыграть всего две игры в плей-офф. И здорово, что он сыграл и в четвертом, и в пятом матче. Смотрелся неплохо. И учитывая ситуацию в Монреале с защитниками, там Эрик Густавсон уходит, и Джон Мэрилл становится неограниченно свободным агентом Романов, тот человек, с которым Монреаль будет долгое время идти в плей-офф, он один из вот этой плеяды молодых талантливых игроков вместе с Ником Сузуки, Колом Кофилдом, вокруг которых канадиенс будут строить свое будущее. И мне кажется, вообще для Монреаля этот розыгрыш стал безумно важным, потому что, проиграя они в первом раунде Торонто, ну, кто знает, что было бы и с Марком Бержевеном, и с этим составом. Не исключено, что в команде могла быть перестройка, но мы видим, что вот этот сплав молодости и опыта, и ветеранов, и вот этого, и тренера вполне позволяет Монреалю двигаться дальше.
Конечно, невозможно утверждать, что этот финал повернулся бы иначе и закончился бы другим результатом, но вполне возможно, что Монреаль смог бы побороться как-то немножко еще более упорнее, чем то, как он сумел это сделать. Романов этот Монреаль украсил со своим появлением в четвертом матче и далее. И вообще нужно отдать должное, конечно, характеру этой команде, потому что они в плей-офф вышли его слабейшим участником, они вышли 16-ми, ну, собственно, с наихудшим показателем среди всех, кто туда попал, заняли 18-е место в сводной таблице по итогам регулярки. И, понимаешь, невозможно было на них поставить ни в одном из раундов, хотя бы уже поэтому. Ну кто вообще ставил на них против Торонто того же самого? Каменских почему-то это сделал. Теперь, конечно, гордится этим, но так помимо него даже в голову никто больше не приходит. И против Виннипега они не выглядели фаворитами, грохнули в 4-0. И уж точно против Вегаса. Ну, там уже казалось все, должна эта тропинка у них оборваться. И вот что они сделали с этим Вегасом? Это же просто с ума сойти. Да, молодцы они, что тут скажешь. Ну что, вот, собственно, занавес, этот странный, необычный, трудный для нас всех, такой стрессовый, даже не полный чемпионат подошел к концу. У нас снова есть чемпион Кубка Стэнли, к счастью, и мы даже, к счастью, кто-то из нас сумел немножко посмотреть на финал Кубка Стэнли своими глазами, как-то вспомнить вообще о том, как это бывало в нормальной жизни. Но теперь нас ждет довольно компактное такое, совсем недолгое межсезонье, всего длиной в 3 месяца, причем такое довольно насыщенное хоккейными событиями. У нас, ну, собственно, что, расскажи, что нас тут ждет. Я потом еще проговорю какие-то основные события следующего сезона, а про межсезонье ты, по-моему, лучше в курсе, что нас ожидает в ближайшие дни и недели.
Да, ну... Официальные сезоны вообще в НХЛ переключаются, когда открывается рынок свободных агентов, и поскольку этот сезон был сдвинут, в этом году это произойдет 28 июля, тогда официально начнется сезон 2021-2022, так что в ближайшие 3 недели нас ждут, то есть еще не закончено все, нас ждут три очень интересных события. Во-первых, мы ждем 21 июля, на который назначен драфт расширения. Seattle Kraken, 32-я команда, входит в НХЛ, и 21 июля состоится драфт расширения, на котором Seattle выберет себе по одному игроку из каждой команды НХЛ, за исключением Вегаса, который от этой процедуры был освобожден.
Откосил,
да. И есть шанс, что в новой команде окажутся россияне. Там Антон Худобин называется одним из главных кандидатов среди вратарей. Возможно, еще кто-то будет, мы сейчас не знаем, поскольку Рон Фрэнсис, генеральный менеджер Сиэтла, ведет активные переговоры. В новостных лентах уже сейчас можно увидеть, что Сиэтл договаривается с клубами относительно того, каких игроков он будет выбирать, а может быть, каких-нибудь не будет выбирать. Это вот эти вот почти 2 недели, которые остались до драфта расширения, будут для него такими насыщенными. Вот Сиэтл еще недавно назначил главного тренера Рона Хекстела, который раньше работал в Филадельфии, а последние пару лет трудился помощником в Торонто. Так что команда начинает обретать очертания, будет очень интересно за ней последить. Через 2 дня после того, как закончится драфт расширения, Пройдет драфт юниоров. 23-го будет первый раунд, 24-го состоится второй раунд с 2 по 7. И лотерею драфта в этом году выиграл Баффало, который будет выбирать под первым номером. В этом году нету такого яркого первого номера драфта, за которого единогласного, за которого будут бороться команды. Ну, чаще всего называют Оуэна Пауэра. Ну, я просмотрел ряд других статей, где проводились тестовые драфты, и другие имена называются. Так что Баффало, конечно, в любом случае достанется хороший игрок, но вот мы будем следить за тем, кого выберет Баффало под первым номером, а Сиэтл, кстати, будет выбирать вторым. Наилучшие позиции вообще в первом раунде у Коламбуса, который благодаря обменам приобрел сразу три выбора под пятым, 24-м и 31-м номерами. Также по два раза будут выбирать Нью-Джерси, Детройт и Миннесота. И мы напомним, что Аризона лишена выбора в первом раунде из-за того, что в прошлом году нарушила правила проведения комбинированных тестов. Да, вот. Из россиян в первом раунде могут быть выбраны, ну, где-то от двух до трех человек, скорее всего, так. И основными кандидатами являются Федор Свечков, Никита Чибриков и Даниил Чайка. Вот в некоторых тестовых драфтах приходилось увидеть фамилию Кирилла Кирсанова. Так что, в общем, будет за кем последить нам в любом случае.
Удачи всем этим ребятам, да, с интересом посмотрим. Ну и, наконец, рынок свободных агентов, собственно, дата, которую ты не назвал, откроется, или назвал, не помню. Назвал. На всякий случай скажу, 28 июля откроется рынок свободных агентов. И кое-что мы уже знаем о ключевых датах следующего сезона. Я просто вкратце пробегусь по тем вещам, которые уже известны, потому что это далеко не все. Например, мы не знаем точной даты старта следующего сезона, но понимаем, что это будет середина октября. То есть со сдвигом примерно на 1,5-2 недели по сравнению с тем, как обычно сезон начинается. Обычно мы где-то 2-3 стартуем, а сейчас это будет где-нибудь в середине месяца. Кроме того, НХЛ вот по ходу уже этого финала объявила несколько ключевых таких якорных дат основных своих событий следующего сезона. Мы знаем, что зимняя классика в следующем году состоится. Это будет в Сент-Поле, Миннесота. В ней встретятся Миннесота Уайлд и Сент-Луис Блюз 1 января. И, собственно, это единственная четкая дата, которая прописана, потому что, ну, зимняя классика, она всегда проводится 1 января. Кроме того, мы знаем, что обещан матч стадионной серии в Нэшвилле. Это будет где-то в феврале, предположительно, но дата еще не названа. В нем сыграют Nashville Predators и действующие чемпионы Tampa Bay Lightning. Кроме того, мы знаем, что обещано еще и еще один матч под открытым небом состоится где-то в каком-то канадском городе, ну, потому что классика наследия именно в Канаде проводится, но еще не объявлено, в каком городе это будет и кто станут участниками этого матча, как, собственно, и дата. И, наконец, известно, что матч звезд пройдет в Лас-Вегасе, тоже с неизвестными пока что датами, но это, скорее всего, привязано к неясности до сих пор с участием НХЛ в Олимпиаде. И, конечно, лиге с этим пора определяться как можно скорее, потому что от этого зависит все. Если НХЛ едет туда, то нужно предусматривать двухнедельную паузу в календаре и многое сдвигать, в том числе, возможно, и вот все эти даты событий, которые я только что назвал. Ну и люди, которые сейчас занимаются разработкой календаря, я знаю, что они делают две версии под то и под это. Вот. Собственно, к чему мы готовимся и чего нам есть ждать.
Пара слов про то, чего еще нам ждать с открытием рынка свободных агентов. Мы, во-первых, ждем заключения контракта Александром Овечкиным и Кириллом Капризовым. Ну, Капризов становится ограничен свободным агентом, Овечкин не ограничен. Ну, мы, наверное, понимаем, что и тот, и другой, скорее всего, договорятся. А вот среди игроков, которые реально могут стать неограниченно свободными агентами. Четыре заметных российских игрока – это Артем Анисимов, Дмитрий Куликов, Никита Гусев и Никит Нестеров. Вот. Посмотрим, найдут ли они вообще себе команды в НХЛ. И что? И, в общем, будем за этим следить.
Ну что, Серега, я хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты весь сезон терпел меня в качестве своего соведущего, за все участие в этих эпизодах, за твою подготовку, за твою готовность сделать это в неудобное для тебя, наверное, время иногда.
Для тебя любое время удобное.
Ну, знаешь, слушай, приходится подстраиваться, я знаю, что ты как никто подстраиваешься с твоими подъемами в 3 часа ночи. Но давайте теперь передышку небольшую сделаем, отдохнем от хоккея. У нас будет довольно небольшой промежуток для того, чтобы это сделать. Короткое межсезонье, всего 3 месяца. Давайте наберемся новых сил, будем ждать нового сезона и всех интереснейших событий, которые он принесет. Это был 26-й эпизод подкаста «За бортом». Мы надеемся, что он вам понравился. Если да, то по традиции прошу вас подписаться на него. Если хотите, поставьте лайк этому видео. Если смотрите его в YouTube, хотите, напишите комментарий. Впереди, как я уже сказал, у нас довольно короткое межсезонье, одновременно очень насыщенное хоккейными событиями. Ждать следующего чемпионата осталось всего ничего, до середины октября. Так что надолго, друзья, с вами не прощаюсь. Услышимся.
Всем пока.
Подкаст NHL.com.ru «За бортом» представлен Лигой Ставок, официальным партнером NHL по ставкам на спорт.